Вы просто вдумайтесь, что происходит. Интеллигентные и вроде бы образованные люди, знакомые с историей Великой Отечественной войны, историей Холокоста, требуют как можно скорее сравнять с землей Палестину. Мы, конечно же, выражаем соболезнования всем мирным людям, которые сейчас переживают там трагедию. Всем без исключения. Однако не заметите поведение наших патентованных пацифистов, переехавших в Израиль из дикой России, которые в 21 веке воюют, мы не можем. И Израиль, и Украина в данном случае явились просто катализаторами, чтобы мы смогли начать различать этих людей. В тот день, когда в секторе Газа Израиль начал наземную операцию, по крайней мере, попытался ее начать, я со смутным интересом с утра заглянул в сетевые журналы самых активных противников войны на Украине из числа поуехавших артистов, музыкантов, продюсеров. Дмитрий Глуховский, писатель, Макс Покровский, музыкант, Антон Долин, кинокритик, продюсер и актер Михаил Козырев. Ну, в общем, все, кто подвернулся, все журналы пересмотрел. И вы знаете, ничего в мире интересного, на взгляд авторов журнала, в этот день не происходило. Тишина. Там стояла полная тишина. Ни одного поста. Огненный вал. Обложки всех основных мировых СМИ вышли с фотографиями бомбежек сектора Газа. А для этих ребят ничего особенного не произошло. Ну, даже если что-то было, чай не буча. Не буча чай. Чего шуметь-то, раз не буча? Ча-ча-ча. Ничего из серии «Нет никаких оправданий войне» и тому подобное никто из них на этот раз не опубликовал. Наверное, чернила в айфонах засохли. Один Аркадий Бабченко, помните такого журналиста из «Новой газеты», пожелал удачи своей армии в связи с ночным огненным валом и началом наземной операции. Но пожелал удачи откуда-то из Прибалтики. Вот так вот, без злорадства, но с бесконечным удивлением, мы следим всей страной, как ведут себя прежние россияне за границей. Представители нашей творческой интеллигенции и так называемых оппозиционных сил. Много-много лет здесь у нас они задавали, как говорится, вектор. Служили для многих нравственным камертоном. Но и заодно выписывали черные метки, волчьи билеты, ярлыки людоедов тем, кто с ними не был согласен. Ну, скажем, тем, кто поддерживал ополченцев Донбасса с самых первых дней с 2014 года. Подчеркну, без злорадства мы смотрим на все происходящее. Ибо происходящее на Ближнем Востоке все-таки не может сравниться с нашей донбасской трагедией. Сейчас объясню, почему. Да, у нас нынче с украинцами сложные, жуткие отношения с нашим братским малороссийским народом. Но режим Зеленского однажды все равно падет, неизбежно. И отношения между русскими людьми здесь и русскими и малороссами там неизбежно возобновятся. Я в это верю. От того, что не раз так уже бывало. На израильско-палестинской войне такого ожидать не приходится. Мы, конечно же, выражаем соболезнования всем мирным людям, которые сейчас переживают там трагедию. Всем без исключения. Однако не заметите поведение наших патентованных пацифистов, переехавших в Израиль из дикой России, которые в 21 веке воюют, мы не можем. Не для сведения счетов, нет. Но хотя бы для того, чтобы в сфере культуры выводы были наконец сделаны. Несколько десятилетий подряд эти наши творческие гастарбайтеры сетовали на милитаризацию нашего государства, на так раздражавший их культ победы, на то, что 9 мая им так не хватает тишины. И все ссылались на этот загадочный порядок, основанный на правилах. Но стоило армии Израиля начать выжигать сектор Газа, что мы увидели? Массовое саморазоблачение всей этой публики. Все, кто еще вчера из России, а потом из аэропорта, а потом с побережья теплого Средиземного моря рассказывали про миролюбие и права малых наций, одним фронтом объединились против Палестины, дружно поддержали армию Израиля и даже изъявили желание встать под ружье и послужить там. Ну разве не удивительно? Никаких иллюзий в отношении называющих себя российскими либералами самозванцев у нас давно уже не было. Раз от разу на протяжении 6 лет выхода нашей передачи мы так или иначе методично подсвечивали лукавое лицемерное поведение тех, кто приватизировал термин «либерал». Тех, кто после скоропостижного переезда в Грузию, Израиль, США и так далее мысленно приравнял себя к эмигрантам тем начала 20 века, к Бунину, к Набокову, к Рахманинову, и сообщил прямым текстом, что, это, цитирую, «Россия от вас уехала, мудачье». Казалось, что удивлять они уже не могут ничем, но мы, конечно же, ошибались. Они не перестают удивлять. Мы помним их шутки про лифт и Моторолу Арсена Павлова. Мы видели подписание на заказ российской творческой интеллигенции снарядов для артиллерии ВСУ. Мы знаем их омерзительный растиражированный новояз. Вот эти вот все слова «бамбас», «лугандоны», «орки», «даунбас». Чего, казалось бы, ждать еще от них? Оказалось, что есть чего ждать. Вспомним автора песни «Моя страна сошла с ума» Андрея Макаревича, сыну которого Эйтону не стали оформлять российский паспорт из чувства брезгливости. Это сказала мама мальчика, нынешняя жена Макаревича, киевлянка Инна Калинина. Он получил правильный паспорт Израиля. В свое время Андрей Макаревич говорил так. «Почти у каждого россиянина в Украине есть либо друг, либо знакомый, либо родственник. Хотя бы один. И сейчас мы в них стреляем. Что вообще происходит? Прекратите сумасшествие немедленно. Всеми силами. Точка». А еще вот так. Пока не было военных действий, я допускал, что могут быть разные взгляды на одни и те же вещи. Но когда это все переросло в войну, а кто-то кричит «так и надо», этого человека я зачеркиваю. Зачем мне понимать тех, кто за букву «Z»? Мне неинтересно это анализировать. Солдаты... С одной стороны, они давали присягу, с другой стороны, выполнять преступные приказы солдат не должен. Это все их солдат решение, это на их совести. А вот что думает про войну и мобилизацию Андрей Вадимович Макаревич теперь. Про израильскую войну и израильскую мобилизацию. Война нас застала посередине наших с машиной времени европейских гастролей. И прерывать их, отменять я просто не мог. Но мы отыграли последний концерт, завтра я лечу домой в Израиль. И чувство неловкости относительно того, что все там, а я где-то, у меня пройдет окончательно. Винтовку мне, к сожалению, не дадут, я выяснял, хотя я очень неплохо стреляю. Но постараюсь чем-то быть полезным. Очень хочу пожелать всем нашим солдатам, всем резервистам, всем добровольцам удачи. Как можно более скорой победы. И, пожалуйста, останьтесь целыми и невредимыми. Возвращайтесь домой. Видимо, ни у кого из числа друзей и знакомых Макаревича в Палестине родственников нет. Поэтому там можно не церемониться с мирными гражданами и тем более со всякой там инфраструктурой. 2 миллиона человек, между тем, там живут. Им-то, наверное, возвращаться домой ни к чему. Наговоривший про СВО, инвалидов войны и русскую армию на несколько жизней в одиночной камере, Александр «Вся надежда на ВСУ» Невзоров называет происходящее в Израиле, цитата, «праведной местью». Ежедневно публикует в телеграм-канале торжественные посты об американских авианосных группах, что зачем-то прибыли к берегам Израиля, о зверствах Хамас, который, цитируем, «умирая, кривляется и плюется». Конец цитаты. Про Цахал, армию Израиля, естественно, в восторженных тонах, а еще выпускает ролики о гуманитарной катастрофе в Палестине с веселыми заголовками. Например, «Если в Газе нет воды». Ну, смешно же, да? Тот же самый Невзоров, что саркастически писал про беспорядки в Казахстане. Цитата. «Если расстреливать вообще всех, то рано или поздно можно попасть в террориста». В случае с Казахстаном это был сарказм, а теперь, видимо, уже нет. Мощь Израиля подобострастно восхищается Невзоров в той еврейской корневой системе, которая пронизывает весь мир и способна влиять на все. Обладатель украинского и итальянского паспортов Невзоров сейчас в розыске. И в этом, конечно, есть некий элемент абсурда, потому что у нас отчего-то оказались в числе разыскиваемых или иноагентов люди, которые находились в самом-самом центре культурной и политической повестки страны в течение многих-многих лет. Заслуженная учитель России Тамара Эйдельман в отношении СВО была категорична. «Я не вижу вариантов, — говорила она, — при которых Россия победит. Вопрос, на каких условиях Украина победит, как, каким количеством жертв и так далее. И вот еще. Были войны, были диктатуры, но естественное желание человека стремиться к счастью. Что это за счастье такое, когда в любой момент к тебе может прийти полиция, армия, диктатор и выкинуть из дома, сделать с тобой все что угодно? Я не вижу в этом ничего нормального. Когда была Вторая мировая война, все жаждали, чтобы она закончилась. Когда был Афганистан, никто, кроме каких-то безумцев, не хотел воевать. А нынче эта замечательная учительница истории превратилась в воинственного милитариста. Смотрю на кадры удара Израиля по сектору Газа и испытываю кровожадное злорадство. Давай, Цахал, врежь еще этим ублюдкам. Вообще-то желание мести, пишет она, это ужасное чувство, это такое чувство, которое я совершенно не хочу испытывать, но испытываю. Конец цитаты. Муж Аллы Борисовны Пугачевой, пародист Максим Галкин, сразу после начала СВО отрапортовал в соцсетях. С раннего утра на связи с родными и друзьями с Украины. Не передать словами, что я чувствую. Как это все возможно? Не может быть оправданий войне. Нет войне. Запомнили, да? Нет войне. Которую, кстати, никто не объявлял. А теперь смотрите за руками. Вот как теперь говорит Максим.
Мы с Аллой, наши дети, мы хотим поддержать израильский народ. В эту действительно тяжелую, трудную минуту. Это большое горе. И, конечно, мы гордимся тем, что мы имеем теперь отношение к такой сплоченной нации. Государству, где патриотизм – понятие не дутое, не искусственное, не навязанное сверху. Оно идет из глубины сердец миллионов израильтян. Те, кто спрашивает, почему я не на фронте здесь. Я могу сказать, что если бы я служил в армии Израиля, и были хотя бы какие-то основания, чтобы я мог сейчас пойти защищать Израиль, я бы пошел. Но у меня есть возможность по-другому поддержать страну. Я пойду сдавать кровь, я буду помогать. Я думаю, что израильтянам, которые говорят по-русски, важно то, что мы с Аллой сегодня здесь, в сложное время для Израиля.
Странно, что нам не сообщили, что человек, который получал здесь государственные награды, который веселил на государственных праздниках народ российский и все его руководство, без которого не обходился ни один Новый год, израильтянин. Ничего против израильтян не имеем, но почему это все имело место тут? С какой целью это, более того, насаждалось? Кем? Кровью, кстати, Израилю готов помогать и Михаил Шац, комик и автор программы «ОСП-студия», который убыл из нашей страны с началом СВО. И вот что он думал тогда про СВО. Вначале я переживал вообще абсолютный ужас и кошмар. Я не знал, что делать. Где-то на второй день понял, что жизнь рухнула, что я абсолютно точно не могу существовать в этих обстоятельствах, что у меня нет способа выражать здесь себя. При этом в жизни Шаца ничего не рухнуло после того, как в секторе Газа в первые дни войны рухнули несколько тысяч домов. Это лишь придало юмористу энтузиазм. Сегодня утром вернулся в Израиль. Вернулся абсолютно сознательно, потому что хочу находиться здесь с народом Израиля в тяжелое для него время. Буду помогать, чем могу. Я почетный донор, между прочим. У меня есть машина, могу что-то привезти, увезти. Могу, если нужно, разместить кого-то у себя. Короче, абсолютно готов к любой помощи. Израиль – маленькая страна. Хочу сказать, что очень близкие мне люди сейчас находятся на передовой. Знаю, что есть потери у этих людей. Хочу быть в это трудное время здесь и помочь Израилю победить. Любил пошутить по поводу СВО известный куплетист и сценарист, КВНщик Семен Слепаков. Он спел сатирическую колыбельную в свое время про маму, сын которой погиб в бою. Вот с такими словами.
А теперь героем воротился обратно, целых 9 месяцев страну защищал. Скоро мы ему установим оградку и красивый памятник мэр обещал.
Песня так всем понравилась, что Семена предложили лишить в ответ российского гражданства. А зачем? Вы посмотрите, что он пишет про события в Израиле. В истории нашего народа было немало страшных событий, но евреи выстояли. Выстоим мы и сейчас. Сил и мужества военным, освобождение пленным, соболезнования потерявшим родных и близких. Ну зачем ему российский паспорт? Что тут обсуждать? У него другой народ наш. Про свой народ он издевательских колыбельных сочинять не станет. Счастье ему, Пусть живет в своей так любимой им стране. На здоровье. Я серьезно говорю. Отдельным стройным рядом в списке стихийных патриотов Израиля идут политические ломы, лидер общественного мнения, покинувшие Россию. Сторонники настоящей демократии, гражданского общества, правового государства и, конечно же, ярые противники российских имперских комплексов и прочего милитаристского психоза. Что же думают они, защитники прав и свобод, много лет окормлявшиеся в западных фондах и НКО под предлогом борьбы за демократию в России? Как вы считаете? Журналист Андрей Лошак, сравнивший Россию с Третьим Рейхом и называвший поддержку СВО русскими людьми добровольной слепотой, теперь говорит: «Израиль – форпост, передний край борьбы современной цивилизации с хтонью». Хтонь – это такой низовой почвеннический хаос. Также и Украина, и Армения – тоже форпост борьбы с хтонью. И хтонь настроена биться до последнего. Хтонь – это, соответственно, мы и палестинцы. Сатирик Виктор Шендерович, заявлявший в свое время, что СВО – катастрофа, и тогда же заявлявший, что добро и зло ясно маркированы. Ну, то есть понятно, кто злой, а кто добрый. Злые мы. Теперь говорит: «Жалею, что сейчас не в Израиле. В такие дни хочется быть именно там. И да, для меня происходящее сейчас в стране больнее, чем происходящее с Россией». Страна с большой буквы. Имеется в виду в Израиле. Как минимум потому, что россияне сами соорудили и заслужили свою катастрофу. Каждого по отдельности жалко, а всех вместе нет. А израильтяне принимают на себя ненависть и судьбу потенциальной жертвы просто по факту своего рождения или гражданства. И это невозможно изменить. Конец цитаты. Бывший депутат Госдумы Российской Федерации, вот уж поистине Россия щедрая демократия, Илья Пономарев, как истинный гуманист, радовался терактам, которые главные Управление разведки Украины организовал на территории России, уверяя, что, убивая русских солдат, цитата, «украинская армия делает нашу работу». И, цитата, «вылечить Россию никто не может». Он всеми силами поддерживал и поддерживает ВСУ, считает, что это Украина, цитата, «будет решать, когда закончится спецоперация». Конец цитаты. Ну и как такой человек мог отнестись к атакам Израиля? Разумеется, поддержал. Уверен, военные Израиля дадут достойный и выверенный ответ на случившееся злодеяние. Политик Леонид Гозман, подписавший обращение против возвращения Крыма и потребовавший прекратить агрессивную авантюру про СВО, теперь говорит следующее. Весь мир заявляет о поддержке Израиля, а Москва призывает к прекращению огня. Точно так же, как полезные идиоты призывают прекратить огонь в Украине. Надеюсь, никакого прекращения огня не будет ни в Израиле, ни в Украине. Надеюсь, и там агрессоры, путинская Россия и Хамас, будут разгромлены. Я верю и в Украину, и в Израиль. И отдельно про Израиль. Наш народ столько вынес, стольких врагов пережил, что у этих современных бандитов нет никаких шансов. Думаю, они пожалеют. Храни Бог Израиль и евреев. Обозреватель и гуманист из венедиктовского «Эхо Москвы» Ксения Ларина еще в 2014 году говорила так. От слова «патриотизм» тошнит уже какими-то червяками и вишневыми косточками. Всем самым чудовищным в человеке мы обязаны патриотизму. Патриотизм сам по себе является религией вчерашнего дня, религией мертвых. Патриотизм отвратителен. Конец цитаты. Теперь же она говорит так. Израиль и Украина ценой страшных потерь, ценой жизни своих граждан пытаются спасти мир от крушения. Спасти цивилизацию от нашествия варваров. И далее. Что, кстати, роднит Израиль и Украину, пишет она. Это большое количество русскоязычного населения, в том числе советского и постсоветского. Мы в мирное время называли это ватой. Сейчас, думаю, какое-то другое слово надо уже к ним подобрать. Это люди, которые точно так же, как «дорогие россияне», в кавычках говорю я, сидят на российской пропаганде и смотрят все эти десятилетия русское телевидение. Раньше говорили «империя зла», а теперь говорят «мировая ось зла». Повторяю я слова экспертов. Россия, Иран, Хамас – ось зла. Хизбаллу тоже добавим сюда. Северную Корею добавим. ИГИЛ. Давайте опять вспомним совок все эти заигрывания с самыми отвратительными диктаторскими режимами мира. Долгое время руководящий одной из самых главных радиостанций страны, нашим радио Михаил Козырев, писал о родной, как мы считали, стране своей вот что. Как вы можете поддерживать эту чудовищную кровавую войну? Я все-таки отчаянно надеюсь, что то, что я делал, каким-то образом было не зря. Что вы что-то услышали в текстах, что-то поняли, какие-то ростки проросли. Мои герои Шевчук, Макаревич, Гребенщиков меня не подвели, остались на стороне света, и это для вас важно. Что исход этой трагедии предрешен, что все равно, невзирая на усилия государственной пропаганды, у вас не стерлось понимание, где тьма, а где свет. Конец цитаты. Теперь он пишет про бомбардировки сектора Газа и не жалеет даже церкви и больницы. Пишет он следующее. «Друзья в Израиле, обнимаю вас. Сил вам. Победа будет быстрой и сокрушительной». Конец цитаты. Сокрушительной. Обратите внимание. Гуманисты. На этом месте мне обычно говорят: «Захар, да чего вы про них рассказываете? Делаете им рекламу. С глаз долой и сердце вон». Я рекламу Галкину, Шацу, Макаревичу, Козыреву, Венедиктову. Да они все знаменитее меня. Как я могу делать им рекламу? После того, что наше государство сделало для популяризации Макаревича, Галкина, Шаца и компании, они на ближайшие 30 лет ни в какой рекламе не нуждаются. Вы только не обманывайтесь, уверяя себя, что вот они уехали и все про них забыли. Во-первых, не забыли, да и вряд ли забудут. Их тут ждут очень многие. У них тут не только огромная публика осталась, но и товарищи, и коллеги, и, главное, симпатизианты на всех уровнях – культурных, медийных и политических. У них остались симпатизианты, а не у людей противоположных взглядов из тех же, к примеру, артистических или музыкальных кругов. И вот про этих персонажей, которые за СВО, у нас зачастую едва говорят. Ну вот пример приведу, простейший. Скажем, недавно я узнал, что актер Николай Цонку, снимавшийся в фильмах «Через прицел», «Старая гвардия», «Стажеры», «Сладкая жизнь» и так далее, еще несколько месяцев назад ушел на фронт добровольцем. Интервью с ним было опубликовано в совсем маленькой провинциальной газете. Случайно попалось мне на глаза. Я глянул в сети, может, в других газетах писали об этом случае, об этом человеке. Нет. Не писали. То, что Николай рассказал в интервью о состоянии кинематографа в России и поддержке СВО внутри этой сферы, я и так знал сам. Но я человек со стороны, и мне могут сказать, что я наговариваю. Ну вот вам мнение человека изнутри. У него 40 ролей в кино, он был до ухода в зону СВО успешен. Итак, фрагмент интервью с ним. «Война на передовой страшная, темная, холодная, там грязь, кровь, крик, и все это исходит от солдат моих соотечественников. Мы через это все проходим, но мы точно знаем, что высшие силы на нашей стороне. Как воспринимают мою службу коллеги по кинематографу? Когда я в первый раз написал в соцсетях пост в поддержку СВО, многие отписались, заблокировали. Кто-то публично, кто-то личным сообщением написал, что не ожидал от меня такой позиции. Были такие комментарии. Окажешься на передовой, тогда посмотрим, какой ты смелый и как ты тогда поддержишь СВО. Ну что, прошло время, я уже 4 месяца на передовой, но мне эти люди более неинтересны во всех смыслах. Многие товарищи по цеху угрожали тогда, говорили, что я поддерживаю фашизм, поддерживаю геноцид и слали мне проклятие. Я вам скажу, что эти люди до сих пор работают в киноиндустрии, на телеканалах, в театрах, в государственных органах». Конец цитаты. Слышите, нет? Работают в киноиндустрии, на телеканалах, в театрах, в государственных органах и ждут, когда Макаревич и Галкин вернутся домой. Слушаем, что рассказывает Николай дальше. «Многие коллеги до сих пор боятся выразить свое мнение. Все закончится, тогда выскажутся, а пока и не поддерживают, и не против. Я одному своему коллеге предлагал сыграть снайпера, погибшего на СВО. Он похож очень на этого легендарного воина. Но актер отказался именно потому, что боится лишиться ролей». Слышите? Боится лишиться ролей в России. Он в России живет и в России боится лишиться ролей. Наш президент Владимир Владимирович Путин, дай бог ему здоровья, очень гуманный и милосердный человек. «Лицемеры, — пишет Николай Цонку, — вещают с трибун в поддержку СВО, а дела свои темные делают за спиной». Конец цитаты. Поэтому мы тут не рекламу делаем нашим поуехавшим. В сущности, мы рассказываем про тех, кто остался и молчит, испытывает те же самые эмоции, что Козырев или Шац, но просто молчит. И этот заговор молчания покрывает с головой тех, о ком должна знать вся страна, но отчего-то не знает. Вот еще одно интервью с актером, тоже в провинциальной газете, напечатанное. Зовут этого актера Максим Летучий. Родился 4 июля 1988 года, служил в армии, занимался восточными единоборствами. И вот он рассказывает о себе. Семью потерял, отец погиб в 2015 году, сестра в автокатастрофе в 2017 году. В 2018 году маму забрал рак. И всю свою энергию нерастраченную я отдавал театру. В 21 году предчувствовал какую-то мировую бурю, знал, что война рядом. Хотел встретить это событие с оружием в руках, и потому добровольно поехал в Донбасс. Попал в батальон Сомали, штурмовой батальон. Там я получил первую контузию и понял, что это такое, когда против тебя работает крупная артиллерия. Это было еще до СВО. Вернулся домой подлечиться, а в феврале 22 года началось. На СВО пошел добровольцем. Меня встретила волноваха, огонь, руины, грады, потом был Мариуполь. Он всю жизнь мне будет сниться. Смерть была на каждом метре той земли. Дальше бои за Запорожье, потом Лисичанск, Попасная, окраины Солидара и снова бои под Донецком. Я никогда не отсиживался в тылу. Прошел путь от стрелка до командира штурмовой группы, от рядового до капитана. Не раз сталкивался с врагом лицом к лицу, выходил в ножи. Но и раненых противников тоже вытаскивал. Народ, с которым воюем, не считаю чужим. Мы сейчас по разные стороны, для меня это война гражданская. Но в жестоком бою я машина, все сводится до инстинктов, навыков и команд. Перед боем я представляю, каким будет мой конец, в бою приближаю конец противника. Но цель моя точно не месть. Месть – это путь саморазрушения. Я не испытываю ненависти. Мы по разные стороны, и я молюсь, чтобы народ Украины понял, кто им ближе. Хоть нас и разделили, уверен, что настанут времена, когда мы будем бороться уже против общего врага. Как так получилось, что софиты в России до сих пор направлены на черт знает кого, но только не на этих вот людей? Почему софиты направлены на тех, кто искренне считает, что, цитирую, «Россия оккупирована самими русскими»? Есть и такое высказывание. На тех, кто считает, что Россия без русской культуры, русской армии и русской церкви, по возможности без русских людей, это и есть их прекрасная Россия будущего. И Израиль, и Украина в данном случае явились просто катализаторами, чтобы мы смогли начать различать этих людей. Но мы не в финале этого процесса развлечения. Мы только в самом начале этого процесса. Вы просто вдумайтесь, что происходит. Интеллигентные и вроде бы образованные люди, знакомые с историей Великой Отечественной войны, историей Холокоста, требуют как можно скорее сравнять с землей Палестину. А в это время украинский еврей, ставший президентом Украины в Канаде, аплодирует ветерану дивизии СС Галичина, состоявшему из украинцев добровольческому подразделению, специализировавшемуся на истреблении евреев. Это что вообще? Сколько лет, занимая самые сытые должности, большие кресла и имея доступ не только к бюджетам, ведущим каналам информации, премиям, кафедрам, гуманитарным институтам, СМИ и охвату в соцсетях, но и к умам и сердцам русских людей они объясняли нам про гуманизм и про цивилизацию. Кто их пустил туда? Кто их сохраняет на этих должностях по-прежнему? Кто, наконец, из нас на самом деле пропагандист? И кто облучал русских людей все это время, все эти годы? Кто ждет своего часа, чтобы вернуть все свои прежние позиции в России, прежние возможности в России, все прежние преференции?